Поэтический минимум. Программа Дмитрия Воденникова.
Из письма Николая Заболоцкого Николаю Степанову. 20 июня 1945 года. Караганда. Дорогой Коля, на днях я закончил черновую редакцию перевода слова о полку Игореве. Сейчас, когда я вошел в дух памятника, я преисполнен величайшего благоговения в пустыне веков, где камня на камне не осталось после войн, пожаров и лютого истребления, стоит этот одинокий, ни на что не похожий собор нашей древней славы. Страшно, жутко подходить к нему. Невольно хочется глазу найти в нем знакомые пропорции, золотые сечения наших привычных мировых памятников. Напрасный труд. Не пора ли нам, братья, начать о походе Игоревом слово, чтоб старинной речью рассказать про деяния князя удалого, а воспеть нам, братья, его в похвалу трудам его и ранам, побылинам времени сего, не гоняясь в песне за баяном. Тот баян исполнен дивных сил, приступая к вещему напеву, серым волком по полю кружил, как орел под облаком парил, растекался мыслью по древу. Как писал историк Николай Борисов, кочевники никогда не смазывали деревянных своих повозок. Вся жизнь степняка проходила под аккомпанемент однообразного и унылого звука скрипа деревянных колес. Под этот звук он уходил и в мир иной. «Отошел ты, государь мой, став поклажей скрипучей телеги», как было написано анонимным автором сокровенного сказания, уникального памятника древнемонгольской литературы XIII века. А мне почему-то больше всего нравится, что это анонимное сказание летело вслед слову о полку, написанному в конце XII века. И они ничего друг о друге не знали. Ничего не знающие друг о друге. Две диких, враждебных красоты. Тогда вступил Игорь-князь в золотое стремя и поехал по чистому полю. Солнце мраком путь его загородило, тьма грозу суля громом птиц пробудила. Свист звериный поднялся, див забился, на вершине дерева кличет, велит послушать земле незнаемой, Волге и Поморью, и Суржу, и Корсунь, и тебе, тьму тараканской идолище. А половцы дорогами непроторенными побежали к Дону Великому, скрипят телеги их в полуночи, словно лебеди кричат, распуганные. Вот почему, интересно, так меня волнует этот звук несмазанного колеса, представляя, как он был невыносим для слуха. Как говорит тот же историк Николай Борисов, отчего автор слова о полку Игореве так нахваливал скрип половецкой телеги, сравнивая его с криком летящего в облаках лебедя, а половцы неготовыми дорогами побегоши к Дону Великому кричат телегой полуноши, рцы, лебеди, распущений. Смелое сравнение, какое-то любовное. Так, может быть, не так уж и не правы те, кто полагал, что в жилах автора поэмы текла степная кровь. И бегут, заслышав о набеге, половцы сквозь степи и яруги, и скрипят их старые телеги, голосят, как лебеди в испуге. Игорь к Дону движется с полками, а беда несется вслед за ним. Птицы, поднимаясь над дубами, реют с криком жалобным своим, по оврагам волки завывают. Крик орлов доносится из мглы. Знать на кости русские скликают звери кровожадные орлы, на щиты червленные лисицы дико брешет в сумраке ночном. Русская земля, ты уже за холмом. На Дунае ярославный голос слышится чайкою неведомой. Утром рано стонет. Полечу я чайкою по Дунаю, омочу рукав я белой в окаяле реке. Утру князю кровавые раны на могучем его теле. Ярославна утром плачет в путивле на стене, причитая: «О ветер, ветрила, зачем, господине, так сильно веешь? Зачем мчишь вражьи стрелы на своих легких крыльях, на воинов моей лады? Или мало тебе высоко под облаками веять, лелея корабли на синем море? Зачем, господине, мое веселье по ковылю развеял?» Еще о женском и мужском в слове о полку Игореве, которое здесь предлагается вам и в оригинале, и в прозаическом варианте, и в переложении Николая Заболоцкого, чтобы из этой дикой полынной смеси проткнулась истинная дикость этого золотого текста. Как написано в книге «Жизнь средневековой Руси накануне конца света» про имена уполовцев, часто имена призваны были сохранить и как бы спрятать ребенка от злых духов. Если, например, в семье часто умирали мальчики, то очередного мальчика называли девочкой. Конец цитаты. Вот так себе явственно и представляешь. Встречаешь на берегу пограничной реки темного половца с плетеной корзинкой у седла, чтобы туда прятать похищенных в рабство светлоголовых детей. Он глядит на тебя молча и плотоядно. А ты спрашиваешь его испуганно, чтобы чем-то занять паузу. А как тебя зовут? А он тебе так сумрачно. Девочка. В Киеве далеком, на горах, смутный сон приснился Святославу. И объял его великий страх, и собрал бояр он по уставу. С вечера до нынешнего дня, молвил князь, поникнув головою, на кровати тисовой меня покрывали черной пеленой. Черпали мне синее вино, горькое отравленное зелье, сыпали жемчуг на полотно, из колчанов вражьего изделия. Златоверхний терем мой стоял без конька, и, предвещая горе, вражий ворон в Плесенске вскричал и летел, шумя на синем море. И бояре князю отвечали: «Смутен ум твой, княже, от печали. Не твои ль два сокола, два чада поднялись над полем незнакомым поискать тьму таракани града, либо дону зачерпнуть шеломом? Да напрасно были их усилия. Посмеявшись на твои седины, подрубили половцы им крылья, а самих опутали в путины». Из письма Заболоцкого Степанову 20 июня 45 года. Есть в классической латыни литые, звенящие как металл строки. Но что они в сравнении с этими страстными, невероятно образными, благородными древнерусскими формулами? Какое счастье, Боже мой, какое счастье быть русским человеком, твой Заболоцкий. Конец цитаты. Это да. Особенно, когда понимаешь, что столько в тебе кровей понамешано, и что все равно скрип несмазанной половецкой телеги отзывается в твоем сердце сладкой, полынной истомой.
Поэтический минимум. Программа Дмитрия Воденникова.